Добрый день, уважаемые радиослушатели. Сегодня предлагаю поговорить вам о фитотерапии, тем более, что мы давно достаточно эту тему планировали обсудить, поднять. Были вопросы в предыдущих передачах, посвященные лечению травами. И, как показывает практика, любую тему, какую бы мы ни поднимали, ни начинали, посвященную лечению давления, суставов, легких, желудочно-кишечного тракта, самой большой популярностью действительно пользуются вопросы, обсуждения, посвященные травам, фитотерапии как таковой. Я напоминаю, у нас телефон в студии, к сожалению, я попозже его назову, где-то я бумажечку записал, и вот пришел в студию, ее, к сожалению, на память не вспомню, чуть попозже я телефон в эфире скажу, для того, чтобы вы могли позвонить, как всегда, обсудить те или иные вопросы по теме сегодняшней передачи, и, может быть, обсудить тот или иной конкретный случай. Еще раз по поводу фитотерапии в качестве введения, в качестве вводной главы хотел бы напомнить вам, что в современном мире фитотерапия и лечение травами – это не просто, скажем так, возможность или ситуация, которую бы человек сам себе мог назначить, или даже очень такой долго читающий и глубоко изучающий эту проблему сосед или соседка могли бы отрекомендовать ту или иную травку. Вообще долгое время фитотерапия, она была, скажем так, областью, не являющейся подвластной каким-то сертификатом отчетности и обучения, и до недавнего времени такой специальности -то фитотерапевт не существовало, то есть в основном лечение травмами, оно было ситуацией, не, в которой медицина не вмешивалась и не обращала на это внимания, хотя признавала, что есть ряд ситуаций, не хочу это называть заболеваниями, именно ряд ситуаций легких, при которых действительно травы помогают. Ну, в качестве примера, допустим, травы как слабительные средства, травы как желчегонные средства, травы как наружное лечение кожных заболеваний. В общем-то, действительно всегда пользовались популярностью, несмотря даже на существование, в общем-то, каких-то агрессивных течений в медицине по поводу их отрицания как такового. Но, безусловно, время бежит, и если существует какое-то общественное течение или медицинское течение, его нужно или подтвердить, или опровергнуть, ну, с точки зрения любой общественной логики, и учитывая то, что популярность лечения травами, она достаточно высока, предприняты попытки последнее время, в общем-то, систематизировать эту проблему и поставить ее на научную основу и на службу, естественно, медицине, здравоохранения. Хотя, нужно отметить, до сих пор, в общем-то, фитотерапия в учреждениях здравоохранения, в муниципальных учреждениях или в федеральных учреждениях, то есть относящихся к государственным структурам, практически никак не развивается, не признается. Ну, для того есть масса объективных обстоятельств, о которых мы можем поговорить ниже. Но вместе с тем государство сделало, в общем-то, достаточно серьезный шаг, создав систему подготовки специалистов в области лечения травами, в области фитотерапии. В частности, человек, закончивший медицинское образование, медицинский институт, он может пройти так называемую последипломную специализацию. Есть кафедры, их несколько, которые имеют государственные специальные сертификаты, документы, которые готовят клинического фитотерапевта, то есть специалиста в области лечения травами. Таким образом, если говорить с точки зрения закона, то травами в настоящее время может лечить человек, если говорить об ответственности его и о серьезной подготовке и о всех других аспектах. Человек, имеющий высшее медицинское образование, то есть диплом врача, и имеющий сертификат клинического фитотерапевта по переподготовке его на, как правило, кафедре клинической фармакологии, то есть кафедре, которая занимается обучением врачей и студентов в области лекарственных препаратов. Для чего это вам долго рассказываю? Для того, чтобы вы, в общем-то, могли сами установить определенную планку и барьер, кому можно верить в области применения трав, кому, в общем-то, верить, наверное, не стоит, для того, чтобы не попадаться в руки незнаек и, к сожалению, людей, которые пытаются мнить из себя специалистов в области лечения травами, у которых, к сожалению, больше получается неудач, чем на самом деле пользы. Если спрашивать, а логично ли действительно вот в лечении травами требовать от человека высшего медицинского образования, выражу свое мнение, что очень даже логично и правильно на самом деле. Согласитесь, первый шаг в медицине – это всегда диагноз. Правильно поставленный диагноз – это половина успеха. И если человек не имеет высшего медицинского образования, ну как он может поставить диагноз? У нас, к сожалению, развита в России такая чисто народная, может быть, тенденция или течение. Человек 2-3 раза, полежав в больнице, выучив 3-4 препарата, выучив свой диагноз, уже начинает рекомендовать соседям о том, вот попей такую-то таблеточку, попей вот такой-то препарат, а вот я тебе могу сказать, что здесь то-то. Это сплошь и рядом. Проходя по больнице, вот слушаешь вот эти разговоры о том, что вот нужно попробовать такой метод, нужно попробовать такой метод. Это очень такая тенденция, неистребимая, видимо, в сознании нас с вами, потому что, ну, из лучших побуждений, наверное, люди делятся советами, а на самом-то деле они очень сильно меняют правильную объективную картину по поводу заболевания и системы помощи человеку, что, безусловно, приводит к очень негативным последствиям. Я нашел телефон, напоминаю вас, телефон у нас, как всегда, в прямом эфире 379-65-94, 379-65-94, мы сегодня говорим с вами о лечении травами, обсуждаем эту насущную проблему. Безусловно, у нас, к сожалению, чуть ли не 90 с лишним процентов людей, которые говорят, что они являются специалистами в области лечения травами, это не врачи, если не сказать больше. Огромное количество средств массовой информации, передач, когда рассказывают о лечении травами, или специалисты рассказывают о каких-то препаратах, содержащих травы, они не имеют медицинского образования, поэтому можно здесь автоматически сделать вывод, насколько глубоко и осознанно они, в общем-то, понимают ту или иную проблему. На самом деле я несколько раз уже напоминал об этой системе, которую Всемирная организация здравоохранения, эксперты, условно выделила в качестве так называемого ступенчатой помощи или силы тех или иных лекарственных или лечебных воздействий на организм человека. Безусловно, это очень такое условное деление, деление, которое позволяет во многом понять, при какой степени заболевания можно применять те или иные, в общем-то, препараты и те или иные лечебные средства. Так вот, представьте себе три ступени. Самой слабой ступенью в лечении человека признано это все-таки питание и диета. То есть это самый слабый фактор, который влияет именно на лечение. То есть мы говорим как раз о ситуации лечебной как таковой, не с точки зрения профилактики, не с точки зрения каких-то ситуаций регуляции, а с точки зрения именно когда уже человека сформировалась болезнь. Второй ступенью, более активной после лечения и диеты, считается как раз фитотерапия. Причем она может надевать на себя маски биологически активных добавок, которые содержат в себе вытяжки тех или иных растительных препаратов и витаминов, или это в чистом виде травы. Но по сути своей фитотерапия считается, в общем-то, несколько чуть более высоким фактором лечебным над диетой, но, в общем-то, достаточно слабым. И самым сильным, безусловно, фактором лечения человека признаны, конечно, фармацевтические препараты. Очень условно, безусловно, не каждому человеку применительно, можно, соответственно, выстроить модель. Если речь идет о профилактике болезней, о ситуации, когда человека ничего не беспокоит, конечно же, можно заниматься слабыми ступенями воздействия на здоровье, ну, скажем, диета, да, применение трав. Если у человека легкое функциональное заболевание, которое не содержит в себе угрозы для его степени здоровья, то есть не приведет к инвалидности, не несет угрозы для жизни, так называемый комплекс функциональных заболеваний, когда у человека нет повреждений органа, но орган работает, скажем, неправильно, ну, в частности, допустим, запор или синдром раздраженного кишечника, или периодическое повышение, незначительное давление на фоне переутомления, не сама по себе гипертоническая болезнь, а вот такие его колебания. В этой ситуации, да, фитотерапия, фитопрепараты, они имеют определенную нишу, возможно, их применять. Но если же у человека есть заболевание, у которого прогноз определенным образом меняет, скажем, перспективу жизни в рамках развития инвалидности или, не дай бог, прогноз жизни в рамках развития каких-то неблагоприятных ситуаций, то в этой ситуации исключительно используются и применимы только лишь препараты, имеющие высокую степень доказанности активности, это фармацевтические препараты. Поэтому вот такая граница, такое определение по ступеням, оно во многом может решить много дискуссий в отношении о применимой, неприменимой травы при тех или иных состояниях. То есть самое главное, когда идет дискуссия в отношении того, травы применимы, неприменимы при заболевании, нужно понять, это заболевание маломальски серьезное или оно несерьезное. Если речь идет о гипертонии, которая является фактором риска инсульта, то о каких травах может идти речь, потому что фитопрепараты – это крайне слабые препараты, и они не контролируют течение заболевания. Если речь идет о хроническом гастрите, особенно атрофическом, который может привести к развитию ряда онкологических заболеваний желудка, о каких травах может идти речь, когда нужно здесь серьезным образом лечить это состояние для того, чтобы оно не прогрессировало и не приводило к осложнениям. Или, для примера, язва. Болезнь. Хотя попытки вот по всем этим заболеваниям достаточно часто применяются в рамках лечения травами. У нас первый звонок. Алло, слушаем вас.
Здравствуйте. Вот на той передаче вы говорили, что у нее лечит кожное заболевание за границей.
Угу.
У меня заболевание кожи лица. Вот я бы хотела узнать, как это вот, и крем надо покупать с этим у нее или что-то вот. Раз, ну, вот это одно. А второе, еще знаете, что тоже вот рецепт такой вычитала, что картофельный сок лечит поджелудочную, правда это или нет?
Спасибо за вопрос. Ну, по поводу, скажем так, мумиё применять при кожном заболевании. Может быть, и разные заболевания, согласитесь. По телефону, к сожалению, поставить диагноз невозможно. Самое правильное, думаю, вам обратиться к дерматологу, специалисту кожным заболеваниям и у него получить очную консультацию. По поводу комментариев, как мумиё для лечения кожных заболеваний, в основном оно используется и использовалось и в народной медицине, и, в общем-то, за рубежом, как средство, которое применяется для хронических, вялотекущих, незаживающих ранах, ссадинах, или как средство долечивания, реабилитации ряда кожных заболеваний. Поэтому вот прямой рекомендации вам дать не могу, потому как не знаю, какое, в общем-то, заболевание. Вот. И, конечно же, надо сначала поставить диагноз и в дальнейшем уже от этого диагноза исходить как такового. Вот второй вопрос-то, к сожалению, забыл. Что-то мысли у меня скачут с места на место, извините, ради бога, вспомню, и вот на ваш второй вопрос обязательно отвечу. Наш телефон, еще раз напомню, 379-65-94, 379-65-94, а вспомнил, вы спрашивали про картофельный сок при поджелудочной железе. Действительно, таких рецептов просто неимоверное количество. Капустный сок при язве, картофельный сок при поджелудочной железе. Смело могу сказать, причем достаточно так серьезно. В качестве лечебного мероприятия, к сожалению, ни одни лекарственные растительные препараты не являются эффективными. В качестве средства профилактики и реабилитации это очень сложно сказать ни да, ни нет на самом деле, потому что срабатывает, как правило, в основном психологический эффект. Если человек верит в том, что у него картофельный сок поможет, то при снижении обострения поджелудочной железы, когда уже не надо принимать лекарственные препараты, в общем-то эффект будет, но на самом-то деле ни в одном серьезном медицинском учебнике не написано, чтобы для лечения поджелудочной железы использовались или капустный, или картофельный сок, или какая-то трава, а наоборот, есть рекомендации о том, что вообще лекарственные травы при заболеваниях поджелудочной железы применять крайне нежелательно, потому что большинство из них являются желчегонными, а желчегонный эффект для поджелудочной железы крайне и крайне опасен на самом-то деле. И сама по себе, ну вот сам скажем, хронический панкреатит, если речь идет о воспалении поджелудочной железы, это болезнь, в общем-то, которая при прогрессировании может давать и нарушение функции пищеварения и развития инвалидности. Но вот опять же, возвращаясь к тому, если хотите, ключику, который мы в начале передачи попытались нарисовать, для того, чтобы каждый человек мог для себя ответ сформировать. Исходя из того, что заболевания серьезные, конечно, травы неприменимы и пользоваться ими, в общем-то, малоэффективно. Почему травы так любят и почему они так распространены на самом деле? Вообще, к сожалению, никто так системно на этот вопрос не ответил. Есть отдельные работы, есть отдельные, может быть, мысли. Мне кажется, конечно же, в лечении травами кроется несколько таких подводных камней, не в смысле, может быть, опасности, а в смысле вот психологического предпочтения человека. Ну, первое, это то, что действительно фитотерапия, травы – это самые старые препараты, которые использовал человек вообще в своей медицине. Они описаны еще тысячелетия до нашей эры, и в нашей эре практически в первые века, в средние века травы были крайне популярны, они, значит, пользовались определенным успехом, ну, потому что не было никакой альтернативы, не было возможности чем-либо заменить это средство лечения. Естественно, создавались огромные теории, книги, труды по поводу травников и тех или иных возможных мероприятий. Но на самом деле вот это историческое уважение, насколько оно является весомым для того, чтобы травы сейчас использовать. Если пример поможет, то, пожалуйста, телега действительно это определенный успех в средстве передвижения у человека, согласитесь, да? До приручения лошади человеку приходилось, скажем, ходить пешком, и он не мог серьезным образом дальние, скажем так, расстояния преодолевать. Когда появилась телега или сани, конечно же, скорость движения в пути, она стала, с одной стороны, комфортнее, с другой стороны, быстрее. Но вот историческое уважение к телеге, оно не является поводом для того, чтобы использовать сейчас телегу в средствах передвижения в современном мире. Согласитесь, это смешно и глупо. Никому не придет в голову, с удовольствием все сядут или в трамвай, или в автобус, или на машину, или на электричку, в метро, в самолет. И если человеку нужно куда-то перебраться, то он будет пользоваться современными транспортами. К сожалению, конечно же, это имеет определенные риски, вот теоретически, да, к сожалению, это имеет определенные, может быть, ну, экологические неудобства, но вместе с тем, вот взвешивая вот все вот эти стороны, скорость, эффективность, безопасность. Конечно же, современный мир трудно себе представить без средств передвижения эффективных. Телега, она остается историческим моментом. Поэтому травы – это такая же ситуация. Ну, вот если брать исторический опыт и уважение века, такой же ситуации. И то, что они обкатаны веками и годами, это совершенно не значит, что они эффективны, что они супер хороши. Они так же, как телега. Они, может быть, просты до невозможности, но они совершенно неэффективны и не отвечают современным требованиям. Это вот один аргумент. К следующему аргументу вернемся чуть позже. У нас очередной звонок. Алло.
Добрый день.
Добрый день.
Игорь Борисович, ну, тут насчет, что было раньше, курица или яйцо, или там колесо, телега, там машина и так далее, самолет, ракета. Значит, это все хорошо, но памятник колесу никто не отменял, и оно везде, и в телеге, и везде применяется, правильно? И в часах даже.
Да, ну...
Так вот, значит, эти все древние вещи, дом-то стоит на фундаменте, пусть даже красивая крыша, но травы, из трав же появились все лекарства, правильно, сначала?
Кислоты
ведь не было.
Угу.
И медицина официальная нынешняя, она вышла откуда? Из недр народной медицины, да? Вот. И то есть это одно другое не отменяет, это так же, как бабушка внучку не посылает куда подальше, и так же, как и внучка бабушки, если они в дружбе, правильно воспитаны, да? Так и народная медицина с официальной медициной, они должны дружить, а не копать друг другу яму и друг друга закапывать, правильно? Уничтожая взаимно. Значит, должна быть дружба. Когда дружба, тогда и результаты высокие. Вот скажите, какие, значит, рецепты общеукрепляющие? А то мы все болячки да болячки, а надо же еще жить так, чтобы не впадать в болячки. Вот какие общие укрепляющие рецепты вы могли порекомендовать из той же фитотерапии? Это огромная наука, очень серьезная, и она всегда была, есть и будет.
Спасибо. Ну, по поводу, вот опять же, ситуации, тут два вопроса я понял. Первое – это фитотерапия как в качестве средства профилактики и меры профилактики. Но тут мы с вами единодушны на самом деле, и вот ту модель, которую я в начале передачи нарисовал, в отношении того, что фитотерапия, она применима при легких, слабых заболеваниях или в качестве профилактики, это все соответствует современному взгляду современной медицины. По поводу того, что вот колесо в машине, колесо в телеге. Согласитесь, колесо в телеге, колесо от телеги, его к машине не поставишь. Поэтому я все-таки буду отстаивать позицию о том, что травы, безусловно, это уважаемые средства медицины, но больше с точки зрения исторического опыта на самом деле. Или как фактор, может быть, действительно, вот касаясь второго вопроса, как фактор профилактики общеукрепляющей ситуации. Очень важный момент. Ну, вот по собственному опыту могу сказать, за многие годы работы, к сожалению, ко мне только один единственный человек пришел однажды и сказал: «Вы знаете, мне ничего не беспокоит, а можно мы вот какую-то систему, скажите мне, есть какая-то система, которая, ну, может быть, займется там профилактикой моего организма и... Есть ли какие-то средства, требующие, или есть какие-то слабые системы в моем организме, которые требуют моего укрепления? Это вот единственный случай, и то, если других врачей спросить, то 99 врачей из 100 скажут, что они такого даже и не слышали, чтобы речь была об этом. Здесь не только вина людей, безусловно, здесь вина системы медицины о том, что, к сожалению, у нас медицина уже направлена не столько на профилактико-лечебный фактор, сколько на лечебно-профилактический. Много этому проблем, и система из-за того, что не хватает кадров, не хватает средств, не хватает времени, согласитесь, зайдя в поликлинику и увидев там очередь к терапевту из 40 человек, а в день у него около 20 должно проходить, то ему сейчас, если сказать о профилактике и заставить его заниматься профилактикой, он, к сожалению, не поймет, о чем идет речь на самом деле. Что касается профилактических мероприятий, дело в том, что вот в этом плане, с точки зрения профилактических мероприятий, практически все биологически активные добавки, любые витаминные сборы, будь то наши растительные сборы, уральские или вообще чисто российские, которые несут в себе витамины, которые несут в себе биологически активные вещества, укрепляющие иммунитет, они, ради бога, используются. Шиповник, лист смородины, золотой корень, элеутерокок и разные составы вот других трав, душица, зверобой. Это все, в принципе, витаминные сборы, которые с профилактической точки зрения человеку, в зависимости от того, правда, какие он нагрузки испытывает, психологические, физические или какие-то другие, они все важны и нужны. Поэтому я, в принципе, соглашусь, что травы как средство профилактики очень хороши, но не как средство лечения. Понимаете, в чем получается перекос? И вы сегодня спрашиваете, на одной из предыдущих передач задавали вопрос о том, что, ну вот как мы не говорим с вами о гриппе, о воспалении легких, о других каких-то заболеваниях, про травы в основном какое-то идет гонение, негативное впечатление. Но на самом деле, может быть, здесь есть определенный элемент, знаете, такого уже профессиональной деформации как таковой, когда, ну вот про себя могу сказать, если врач с утра до вечера смотрит на больных людей, да, и в основном на тяжелых людей, естественно, он воспринимает заболевание как, ну это адекватно, реальную угрозу. И когда задают вопрос человеку, а как вы к травам относитесь, вспоминая, скажем, сколько за сегодня прошло тяжелых больных с циррозом, с воспалительными заболеваниями кишечника, которым нужно операцию делать или они в реанимации находятся. Первый ответ, который в душе, это «Да какие травы, о чем вы говорите? Там надо операции делать или человека спасать в реанимации». Поэтому, конечно же, может быть, эмоциональный фон отказа, он вот выглядит несколько так тяжелым и агрессивным. Но вместе с тем, я считаю, что в этом больше правды, потому что у нас, к сожалению, травы слишком много любят и слишком часто назначают не там, где надо, вместо того, чтобы в первую очередь поставить диагноз, и вместо того, чтобы действительно, задуматься о адекватных вопросах диагностики и фармацевтической терапии. Ну, в качестве примера, в Соединенных Штатах Америки, скажем, ну, не страна, не лидер для нас и не пример, но вот как система здравоохранения, может быть, пришла в голову, лечит гипертонию. Повышенное давление. Если есть критерии лечения давления, и врач назначает препараты человеку, он эти препараты принимает. Столько, сколько скажет врач, это показывает вот статистика. Там доверие, ну или даже ситуация восприятия рекомендаций медицинской, она очень высока. Поэтому количество там инсультов, мозговых инфарктов от давления, оно в разы просто меньше, чем в России. У нас же, согласитесь, лечение или по требованиям, или при головной боли, или других ситуациях, что, к сожалению, драматично. Плюс второй момент. Знаете, такой психологический феномен полного стакана. Если в стакане уже налита вода, туда уже ничего не добавишь. Поэтому, когда человек верит в травы и лечится травами, и вот нельзя вот допускать какой-то ситуации, знаете, такого компромиссного существования. Иногда, когда я вижу выписки из стационаров некоторых, там написано 9 или 10 пунктов. Любой человек никогда не будет выполнять эти 10 пунктов. Вот никогда. Может быть, один из тысячи, и то сомневаюсь. То есть, естественно, он будет выбирать что-то основное. И проводя ту же самую логическую линию в нашем разговоре, когда мы говорим, если мы скажем, знаете, вот и травки можно, и таблеточки там для поджелудочной железы можно, естественно, с точки зрения психологии, все скажут, а раз и то можно, а я выберу травы, потому что этим лечились давно, потому что это хорошо, а результат будет, к сожалению, очень плохой. Ну, мы продолжим разговор по поводу трав чуть позже. У нас звонок очередной. Алло.
Игорь Борисович,
да-да.
У моего брата гемангиома печени. Оперативное лечение исключено по его физическому состоянию. Он после двух инсультов. Скажите, нам можно гемангиому печени лечить какими-то, может быть, травками?
А размер
или
как?
Что нам делать? Или только медикаментозно?
Размер какой гемангиома?
57 на 34, вот так.
Миллиметра?
Да.
Она растет?
Ну, только что обнаружили, я не знаю, еще один.
Я понял.
Не видели.
Понял. Спасибо за вопрос. Значит, гемангиома печени – это доброкачественное сосудистое образование. Но если хотите, это родинка на печени. значит, ее лечить не надо. Вот очень часто бывает, знаете, ситуация, ну вот как пример продолжения сегодняшнего разговора, вот оперировать не надо и лечить не надо, но все равно человек спрашивает, а может что-нибудь поделать, то есть с точки зрения психологического опасения. Вы понимаете, когда совершенно четко есть медицинская информация из того, что вот из этой гемангиомы ничего плохого не будет, а если это гемангиома, то ничего плохого не будет. Там одна, может быть, из тысячи начинает медленно расти, тогда ее оперируют. Но это очень редкая ситуация, чтобы росла гемангиома. 999 случаев, она просто вот есть и есть, ее случайно находят при УЗИ. Лечить ее просто не надо. Когда звучит рекомендация «лечить не надо», это значит не надо ни препараты, ни травы, ничего не надо, просто надо это состояние оставить в покое. Гемангиомы были, есть и всегда были, их просто стали очень находить часто при ультразвуковом обследовании, стали делать все много и вот стали находить эти находки как таковые. Поэтому если оперировать не надо, и это просто надо наблюдать, то есть раз в полгода, раз в год делать контроль УЗИ. Если не растет, то просто забыть про эту ситуацию и не принимать никакие мероприятия. Если же вы начнете лечиться чем-нибудь или травами в частности, то вы можете заработать себе какие-то последствия просто от трав. Это вот переходя ко второму вопросу. По поводу исторического аспекта трав мы сказали. Вот второй аспект трав – это их безопасность. Согласитесь, на это многие покупаются. Травы – самые безопасные средства. Травы – это, в общем-то, средства, из которых получены лекарства. Но вот со вторым утверждением я соглашусь. Действительно, очень много лекарств синтезированы на основании трав. Или, скажем так, трава представляет из себя смесь из нескольких десятков различных компонентов. И врачи нашли, что из этих нескольких десятков работает один в качестве, допустим, того или иного лечебного фактора. Вот он-то синтезирован и получен. Поэтому нельзя ни в коем случае переносить лечебное воздействие трав на лекарства, а лекарства на травы, даже если используется растительное сырье. Потому что при изменении количества меняется и качество во многом как таковым. Это первый момент. Второй момент. Миф по поводу безопасности трав. Это самый настоящий миф. Травы, конечно же, имеют меньше побочных эффектов, чем серьезные медикаменты, как таковые. Но нельзя сказать, что это совершенно безопасные средства и прям уж так на порядок там или в несколько раз менее безопасные средства. В качестве примера приведу. Такая страна, как Израиль, там достаточно активно в свое время использовались различные биологически активные добавки на основании трав. Всем любимый раньше Гербалайф, помните, было массовое увлечение. Ну, все пропили, все пролечились, но ничего хорошего из этого не вышло. Все поняли, что болезни остаются на месте, и что, в общем-то, как было, так и есть. Неправильное использование этих средств. Их во всем мире используют как профилактические средства, а не как лечебные. Вот в этом самом главная беда психологическая у нас в стране, когда биологически активные добавки или травы используются как лечебные средства. Нельзя их пользовать как лечебные средства. Как профилактика, да. Когда появилось уже давление, боли в сердце или нарушено дыхание, пищеварение, там нельзя применять уже все эти средства. Так вот, в Израиле на фоне вот этих добавок биологически активных посчитали в одном из за период времени, за год было 6 тяжелых поражений печени на всю страну. Причем в некоторых из этих 6 случаев несколько закончились просто пересадкой печени, то есть печень просто не могла работать. Ряд случаев закончились тяжелыми, значит, медицинскими высокотехнологичными процессами. То есть человека подключали к аппаратам обеззараживания крови, и только с помощью этого удалось спасти жизнь человеку. И то же самое по всем другим ситуациям. Поэтому безопасность, она, к сожалению, не на высоте. Даже когда трава, она проходит через многие системы сертификации как таковые. Когда вот уже упаковка, все сделано. То есть нужно быть очень осторожным и нельзя принимать самостоятельно, только по согласованию с врачом. Третий момент – это по безопасности трав. Вы знаете, меня каждый раз просто вводит в шок ситуация, когда я иду мимо консультативной поликлиники 40-й больницы, и там на лавочке торгует одна и та же женщина травками. Вот у нее это разложено все по мешочкам, у нее все это подписано, подходят люди, причем это постоянная такая, знаете, интересующаяся вот очередь, спрашивает, а чего бы мне попить от этого, и чего мне попить от этого. И женщина с довольным совершенно видом, как я не пытался, так сказать, ее призвать к совести, достает из мешочка вот эту траву, достает из мешочка эту траву и преподносит это в качестве, так сказать, какого-то лечебного средства. Это уму непостижимо, вот понимаете, если со стороны посмотреть на эту ситуацию, просто шок, да и только, я не знаю, то есть уже милицию вызывать пытался несколько раз, но вот никак не получается, скажем так, вот, к совести человека обратиться. Откуда трава эта? Вообще она проверена, она не проверена? Где ее собирали? Там, в Кыштывском леследе или там около дороги? И вообще, как можно рекомендовать человеку? Даже фармацевт в аптеке у нас не имеет права рекомендовать человеку те или иные средства от лечения. А у нас получается вот такая система совершенно вольная. Вышел человек из поликлиники, ему врач сказал, что у вас поджелудочная железа, допустим, он идет к этой женщине, и женщина рекомендует ему попить вот такую травку. Но это ведь, честно говоря, так же смешно, как будто, не дай бог, у вас сломался сотовый телефон, вы идете по улице, и стоит какой-нибудь там латошник, вы к нему без сертификата, без всего подходите, а у него в руках молоток и отвертка, и он ваш сотовый телефон пытается отремонтировать. Или там рекомендует вам вставить батарейку к этому сотовому телефону. К сожалению, это очень печально и драматично. Поэтому будьте очень осторожны, внимательны в отношении безопасности, все не так безоблачно. У нас очередной вопрос. Алло, слушаем вас.
Виктор Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Будьте любезны, объясните, пожалуйста, вот я недавно прошла УЗИ, и у меня очень маленькая поджелудочная, всего 1.5 сантиметра. Как мне дальше жить и как соблюдать пост или на диете сидеть?
В каком смысле 1.5 сантиметра ширина?
Тело, видимо, 1.5 сантиметра. И все параметры очень маленькие.
Ширина?
Я встречала головой, долго удивлялась.
В смысле ширина?
Ладно, сказали, высокая. Ой, высокая. Я вообще в этом плохо понимаю.
Что высокое сказали?
А?
Что сказали?
30, я наезжаю, врач сказала, что высокая, она меня послала на УЗИ.
А вас-то что-то беспокоит?
И вот, естественно, подложечка меня все время, чтобы не съела, меня сразу начинает раздувать и давить, и неприятные ощущения. У меня такое головокружение, и давление падает. Конечно, беспокоит. У меня давно панкреатит хронический. То есть, написали диффузное изменение, но до такой степени изменения, что я не знаю, как мне дальше жить.
А вы к гастроэнтерологу-то сходили?
Да, самое главное.
К гастроэнтерологу вы сходили?
Видимо, на диете надо строго сидеть.
К гастроэнтерологу-то вы сходили?
А?
Вы к гастроэнтерологу сходили?
Да, я у терапевта была. У гастроэнтеролога я не была, но я терапевта была. Она тоже покачала головой, говорит, не знаю, говорит, раз вы белок не едите, животные, я что могу сделать? Живите так дальше. У меня, главное, было 4 года назад 2,8, а сейчас 1.5 сантиметра, вот эта длина.
Я понял. Во-первых, обязательно нужно сходить к гастроэнтерологу. Если вы живете в городе Екатеринбурге, то или районный гастроэнтеролог, или городской гастроцентр, 40-я больница, пожалуйста, это бесплатные консультации, направление от врача, страховой полис. Если живете в области, то электронную путевку по месту жительства терапевт вам должен выдать для обращения в областную клиническую больницу. Это первый момент. Второй момент. Пост и размеры поджелудочной железы никак не связаны. Если вы во время поста не чувствуете обострений и у вас нет прогрессированной потери веса, которая бы ухудшала ваше самочувствие, то пост соблюдать можно. Если же на фоне поста вы чувствуете утрату жизненных сил, потерю веса, обострение заболевания, то нужно согласовать и с врачом, и с батюшкой, конечно же, послабление во время поста, то есть хотя бы какие-то элементы расширить. Сами по себе размеры поджелудочной железы – это вещь очень такая динамичная на самом деле. Если вы делали в прошлом году УЗИ у одного специалиста, в этом году у другого специалиста, то ничего такого необычного в том, что разные размеры есть, нет, потому что аппараты, они очень лоббильны, и размеры у разных специалистов на разных аппаратах разные, поэтому совершенно не значит, что у вас там поджелудочная железа в полтора раза за год уменьшилась, то есть просто по-разному посмотрели. Нужно всегда наблюдаться у одного и того же специалиста на одном аппарате. Это второй момент. И, значит, по сути своей, по посту, по консультации мы сказали, конечно же, нужно к специалисту подойти и обсудить все это очно, потому что по телефону можно только очень приблизительно, конечно, обговорить все эти вещи. Наша передача подошла к концу. Я желаю вам самое главное здоровья, бодрости духа. Надеюсь, что наши передачи помогают вам критично взглянуть на некоторые моменты, которые, к сожалению, у нас, знаете, как по стандарту существуют. Я говорю о чистках, я говорю о травах. Многие из них содержат в себе негативный потенциал ухудшения, и большинство из них не на пользу, а просто так существует по какой-то системе моды или привычки. Поэтому будьте осторожны, берегите себя и храни вас Бог.